Глава 13. Во что бы то ни стало. На новых квартирах я повел ту же работу, что когда-то вел в первой кубанской дивизии. Каждый день определенная часть корпуса была на маневре, почти всегда в моем присутствии после маневра разбор, отдача в приказе всех ошибок. Два раза в неделю беседы с офицерами. Во всех полках с 15 октября должны быть устроены полковые учебные команды для подготовки урядников, и широкие программы этих команд были разосланы. Во всех полках были устроены библиотеки, для команд штаба был намечен ряд ежедневных бесед по 2 часа по вечерам. Предполагалось прочитать курсы географии и истории России, политической экономии и военного искусства. Лекторы усиленно готовились к этому по особым мною составленным программам. Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения. Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими. 1 октября ко мне приехал помощник комиссара Савицкий. С ним какая-то дама с университетским значком и Александр Гликберг, известный поэт Саши Черный. Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда им рассказал, как в глухих деревнях по маленьким избам часто без освещения вечером живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь, они задумались. «Но если я буду сегодня читать группе, завтра другой», — робко сказала дама. «Что читать?» — спросил я. «Чехова?» «Чехова. 10 000 человек. По 3 и по 4 сразу. Когда же вы кончите?» Они уехали. 9 октября у меня был полковник пограничной стражи Заневский, приехавший от главнокомандующего знакомиться с настроениями частей. Я его просто прогнал, чему он, кажется, был даже рад. Все это было глупо, нудно, досадливо иногда, но не опасно. Опасность угрожала с другого конца и скоро уничтожила корпус без остатка. 6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 200 и 2 орудий в Осташков. Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части в густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь уссурийский казачий полк и 1,5 из бывших у меня 6 донских батарей. Но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков. «Кому вы пишете?» — сказал мне исправляющий должность начальника штаба полковник Попов. «Как кому? По команде? Главнокомандующему Северным фронтом или, как по-большевистски называют, главкосеву Черемисову? Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками? Что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная правда». Но что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам? Тогда проще устранить временное правительство и передать власть большевикам мирно, столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский. Ну, будет Ленин, хуже не будет. Это прямое последствие отречения государя. Да, это так. Что же прикажете, плыть по течению? Но что вы сделаете, если изменили верхи? Везде все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит. Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле. Но о чем же думают Черемисов и Лукирский? Думают, как угодить новому барину, грядущему хаму. «И мы молча будем пособничать», — сказал я. «Протестовать бесполезно. Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое».